Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград» к 60-летию доклада товарища Жданова. Принятое 14 августа 1946 года постановление было доведено до сведения трудящихся в двух докладах секретаря ЦК Андрея Жданова на собрании партийного актива и на собрании ленинградских писателей. Мишенью постановления были Анна Ахматова, Михаил Зощенко, но не только они. Вся литература Серебряного века, а также С.Р. Савенков, украинский романист Винниченко, группа «Серапионовы братья» и совсем свежий для тех дней пример «Пародийное возвращение Онегина» Александра Хазина. Жданову в идеологической вакханалии послевоенных лет отводилась особая роль. Сталин назначил его политическим убийцей, чьими устами следовало произнести все те проклятия, что рождались в кабинете вождя, от постановления к постановлению, с прицелом от одной запуганной группы интеллигентов к другой. И сила заклинательных слов была впечатляющей. Жданов сделал свое дело. После его скорой смерти его именем были названы города и колхозы, районы и предприятия. В Ленинграде Ждановским стало главное учебное заведение. Гордость, университет. Вот как эмоционально говорил об этом четверть века назад профессор Ефим Григорьевич Эткинд из Ленинграда, изгнанный во Францию.
Ленинградский университет, один из великих университетов мира, носит имя Андрея Жданова, ЛГУ имени Жданова. Подумать только, университет Менделеева и Веселовского, Жирмунского и Ухтомского, Тарле и Григория Александровича Гуковского, Берга и Эйхенбаума, назван именем не слишком грамотного погромщика, того самого заплечных дел мастера, который совершал публичные казни писателей, музыкантов, режиссеров и который ничуть не скрывал своего пристрастия к партийному террору. Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенки. Он, никого и ничего не стесняясь, публично обнажается. Он не хочет перестраиваться. И пусть убирается из советской литературы. В советской литературе не может быть места гнилым, пустым, безыдейным и пошлым произведениям. Вторая цитата. Анна Ахматова является одним из представителей этого безыдейного реакционного литературы. Литературного болота. До убожества ограничен диапазон ее поэзии. Поэзии взбесившейся барынки, мечущейся между будуаром и моленной. Не то монахиня, не то блудница, а вернее блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. Третья цитата. Задача советской литературы заключается не только в том, чтобы отвечать ударом на удары против всей этой гнусной клеветы и нападок на нашу советскую культуру, на социализм, но и смело бичевать и нападать на буржуазную культуру, находящуюся в состоянии маразма и растления. И, наконец, последняя цитата, четвертая. «Нам ли низкопоклонничать перед всей иностранщиной и занимать пассивно-оборонительную позицию?» Это брань и составляет содержание Ждановщины, или, иначе говоря, сталинской культурной политики. 3-4 куцых фразочки, имитирующих идеи. Чем этих фразочек меньше, и чем они примитивнее, тем быстрее и легче их усваивали простодушные обыватели. Во Франции готовится судить Клауса Барби, бывшего начальника лионского гестапо. Он отправлял на смерть людей, пытал заключенных, калечил их. Но ведь и Жданов калечил людей, если не всегда физически, то уж духовно-то во всяком случае. Из 200 миллионов большинство читало его брошюру, наверное, с сочувствием. Что же это в самом деле? Мы тут будем кровь нарыли топать к светлому концу, как потом говорил Александр Галич. А эти Зощенки да Ахматовы нас же поливают помоями. Все они продались ЦРУ, а живут лучше нашего, ездят в дома творчества и поликлинику свои имеют, а еще недовольны. Жданова не только не собираются судить, но его именем назван Ленинградский университет.
Ефим Эткинд, Парижская студия «Свободы», архив, запись 83-го года. Сегодняшний соредактор журнала «Звезда», критик Андрей Арьев, связывает постановление 46-го года с событиями более ранними, относя замах идеологического кулака к довоенным временам.
В 1936 году, конечно, трудно было предугадать, что через 10 лет будет такое общероссийское, общесоюзное, даже, можно сказать, общемировое постановление. Но, тем не менее, если приглядеться к тактике властей советских, то можно кое-что понять уже было и в 1936 году. В 1934-м погиб Киров, к власти пришел Жданов. И к 1936 году его позиции в Ленинграде уже более-менее утвердились, и он начал действовать. Как раз в январе 1936 года в «Правде» была опубликована статья, одна из первых таких погромных статей, череда которых последовала дальше, «Сумбур вместо музыки». И вот первыми отреагировали в Ленинграде. В марте 1936 года состоялась череда собраний в Союзе писателей, на котором громили всего-навсего одного человека, как ни странно. Но это была действительно такая пробная история. Выбрали совершенно невинного, тихого, недавно появившегося в Ленинграде писателя, приехал он из провинции, Леонид Добычин, писатель действительно высочайшего класса и мастерства, сейчас это нам ясно, но тогда было мало кому ясно. Писатель беспартийного, и вот его громили на череде собраний, несколько собраний было в Союзе писателей, громили его как формалиста и как натуралиста, все это было совершенно не связано друг с другом, но, тем не менее, установка была понятна, она была испробована еще давным-давно, и исходил из положения Ленина, который еще в 1905 году в известной своей статье «Партийная организация, партийная литература» угрожал «долой писателей беспартийных», «долой писателей сверхчеловеков», и дальше говорил вещи вполне банальные о том, что писатель не может жить и быть свободным от общества, вещи совершенно банальные, но из нее следовали выводы довольно-таки угрожающие, потому что если ты не свободен от общества, то, значит, следует, ты должен ему подчиниться, а это общество подчиняется партии, «долой писателей беспартийных». И таким образом ты должен был признать правоту того, что ты являешься рабом и заложником этой системы, якобы общественной, на самом деле системы диктатуры пролетариата, диктатуры одной партии. И вот на примере Добычин очень хорошо было продемонстрировано, что такое эта диктатура. Бедный писатель, который после этих чисток и погромов просто исчез. Исчез в самом буквальном смысле. Он куда-то ушел и не вернулся. По всей видимости, он погиб, покончил с собой. Карьера Жданова на этом не прекратилась, и он понял, насколько могущественным является вот эта сама по себе идеология. Власть слова совершенно пустого, неважного, но тем не менее оказывавшаяся очень и очень существенным. Вообще тут нужно понять одно, на мой взгляд, очень важную вещь, что для большевиков в первую очередь как раз и было важным слово. Они исповедовали материализм, но на деле были самые такие заскорузлые идеалисты, идеалисты самого худшего толка, против которого они вроде бы и боролись. И об этом говорили даже лучшие из них и талантливейшие, вот как Владимир Маяковский написал перед смертью: «Я знаю силу слов, я знаю слов набат, они не те, которым рукоплещут ложи, от слов таких срываются гроба, шагать четверкую своих дубовых ножек». Ну, это совершенно поразительно про эти дубовые ножки гробов, ведь скоро эти гробы, не хуже шекспировского Бернамского леса, зашагали они и на Маяковского, и от Кремля вот все это шагание гробов продолжалось достаточно долго. Действительно, и вот Ленин в первые же дни, когда они захватили власть, большевики, в первые же дни он издал специальный указ об ограничении демократических свобод, об ограничении печати. Как всегда говорил, что это нечто временное, но, как известно, именно временная и наиболее постоянная категория была в советское время. Временные трудности, временные ограничения свобод и так далее, под этим знаком временности некоторые временщики эти и прожили до конца своих дней. Так что определенная связь и такая внутренняя, конкретная, связанная с внутриполитической системой и с более широкой философской между обоими этими постановлениями, несомненно, была.
мы попросили специалиста по политической истории XX века Юлию Кантер поместить постановление 1946 года в послевоенный контекст.
Говоря о политическом контексте, в какой вошло постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», нельзя забыть именно о послевоенной атмосфере в городах, в стране, и особенно в Ленинграде, освободившемся от блокады, потерявшем половину своих жителей. Возвращаются эвакуированные. И в это время действительно возникает, ну, то, что называлось когда-то синдромом войны 12-го года, когда наши солдаты, наши военные возвращались из Франции, надышавшись воздухом свободы и имея возможность сравнить, как живут здесь и как живут там, там за рубежом. Естественно, что в освобожденных странах было видно, насколько лучше там живут люди, чем в послереволюционной коммунистической советской России. Естественно, с этими рассказами фронтовики приходили к своим семьям, они приходили на свою работу, на свои предприятия. Естественно, это не могло не обсуждаться, а, соответственно, не могло не приниматься к вниманию коммунистическими властями, которые должны были что-либо противопоставить этому или как-то заглушить, в том числе и вот эти впечатления. И в этом смысле постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», касавшееся Ахматовой, Зощенко, касавшееся, по сути, не только писательской организации, но и всей интеллигентности, имело поводом, помимо того, чтобы приструнить литераторов, как носителей, так сказать, духовности, и дать звонок, такой набатный звонок обществу, объяснив ему внятно, что никаких послаблений режима после войны все равно не будет, и что репрессии будут, и что с инакомыслием будут бороться по-прежнему. Власть совершенно внятно сказала об этом именно в Ленинграде, в городе, наиболее пострадавшем от войны, в городе, который, в общем, этой властью всегда особенно был нелюбим. И, в общем-то, постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», по сути, явилось хоть и незапланированной, быть может, это мы никогда не узнаем, поскольку документов на этот счет вроде бы нет, но все же предтечей дальнейших политических процессов, которые захлестнули страну в последующие годы. Это и ленинградское дело, и дело безродных космополитов, ну и последнее, так сказать, прижизненное сталинское дело врачей. И в этом смысле власть еще и смотрела, насколько самортизирует общество, насколько согласится общество, послевоенное, так сказать, вдохнувшее свободно общество, с попытками режима себя же самого приструнить. И увидела, что да, общество совершенно не изменилось и готово воспринимать, так сказать, эту политическую линию и в дальнейшем.
«Мифы и репутации» на волнах Радио Свободы. 60-летию постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград». Кто был реальным автором постановления? Рассказывает Андрей Ариф.
Подготавливали его в недрах ЦК. Сейчас называют каких-то конкретных критиков, но на самом деле, возможно, они тоже участвовали в этом, как нанятые рабочие лошади, но само по себе постановление подготавливали Жданов, Александров и Еголин, которого потом, он был замначальника управления пропаганды ЦК ВКБ, его потом, уже после постановления, когда редколлегия журнала «Звезда» будет разогнана, его поставят руководить этим журналом.
Еголину, москвичу, приходилось еженедельно ездить из Москвы в Ленинград, присматривать за журналом, и на той же неделе возвращаться в столицу обратно. Так продолжалось в течение 4 месяцев. Наконец, «Звезде» был найден постоянный редактор, критик Валерий Друзин. Сам Сталин позаботился о комфорте руководителя «Звезды» и среди дел государственной важности нашел время для такой бумаги.
Совет министров СССР. Распоряжение. От 12 июня 1951 года, номер 9374-Р. Москва, Кремль. Первое. Увеличить редакции журнала «Звезда» лимит персональных окладов на 1 оклад. Второе. Установить главному редактору журнала «Звезда» товарищу Друзину персональный оклад в размере 3750 рублей в месяц. Третье. Обязать Министерство автомобильной и тракторной промышленности поставить в 3-м квартале 1951 года главполитграфиздату при Совете министров СССР для редакции журнала «Звезда» одну легковую машину «Победа» за счет резерва Совета министров СССР. Четвертое. Установить лимит расхода бензина для одной легковой автомашины редакции журнала «Звезда» в размере 200 литров в месяц за счет фонда главполиграфиздата при Совете министров СССР. председатель Совета министров Союза СССР Сталин.
Комментирует Андрей Арьев, сегодняшний редактор «Звезды».
Вы знаете, самое пикантное в этой истории то, что никакой машины «Звезда» не получает. Ну вот действительно, как так получается у них всегда, что пряников этой распределительной системы изготавливают много меньше, чем кнутов. Достаются эти пряники, как правило, вот всем этим погонщикам, тем, кто в руках кнуты и держит. Не получил журнал «Звезда» машины. Все это постановление, конечно, является, ну, просто идеальной иллюстрацией гению Гоголя. Это просто начало «Мертвых душ», когда там два мужика, помните, спорят о том, что доедет ли колесо брички, в которой сидит Чичиков, до Казани или только до Москвы. Вот эти 200 литров бензина просто восхитительные. То есть было рассчитано, что вот до Москвы, может быть, можно было доехать из Ленинграда, а до Казани уже ни в коем случае дальше, чем до Москвы, никому добираться было не положено.
А как представлена эта погромная история в музее второй героини постановления, Анны Ахматовой? Рассказывает директор Ахматовского музея в Петербурге Нина Попова.
Для нас как раз важнее, как бы сказать, эта история, увиденная глазами Ахматовой, в ее причинно-следственной связи событий. Для нее ведь это связано было с визитом Исаия Берлина. Сэр Исаия, как потом его будут называть уже в 60-е годы. Исаия Берлина, который был здесь в 45-м, в конце 45-го, в начале 46-го. И, собственно, она-то рассматривала Ждановское постановление как своего рода наказание за ее несанкционированное властями свидание с иностранным гостем, что было уже невозможностью в жизни человека в послевоенном Ленинграде. Вот поэтому, мне кажется, что, как бы сказать, никаких новых документов за последние 10 лет, пожалуй, не появилось. Когда-то в журнале «Звезда» Андрей Юрьевич Арьев делал блистательный доклад на тему, объясняя историю возникновения этого постановления, некой вот такой вот там, вокруг Кремля, вокруг Сталина, бывшей внутрипартийной борьбой двух людей, Жданова и Маленкова. Это как бы были две партийные фракции, и в зависимости от того, кто перечанет, на того должно было пасть, ну, милостивое внимание вождя, и расклад, так сказать, отношения Сталина зависел от того, кто из двух этих партийных лидеров в этой своем противостоянии победит, и победил Жданов. Победил, именно проведя вот эту акцию в Ленинграде с писателями ленинградскими. Эта акция получила резонанс, она имела успех, и поэтому партия Жданова там в Кремле победила. Мне кажется, что это очень правильно, потому что у постановления, у истории его, связанной как с именем Ахматовой, так и с именем Зощенко, знаете, как у конуса, есть несколько срезов. Один вот тот наверху точечный, когда вокруг Сталина начинается вот эта вот внутрипартийная колготня, две партии. Кто победит, получив внимание вождя. И другой срез, связанный с жизнью Ахматовой, с какими-то событиями, развитием этих событий в истории ее собственного внутреннего самосознания, в истории отношений с людьми собственного круга, с жизнью ленинградской интеллигенции. Вот это как-то надо сопрягать, потому что на самом деле, конечно, все это сложно. Все это такой механизм закрученный, продуманный, как в Кремле, так и в Смольном, как в Москве, так и в Ленинграде. Вот ударило по известному нам кругу людей. Конечно, за этим стояли какие-то кремлевские игры, которые были очень органичны для того времени.
Нина Ивановна, в чем находила Анна Андреевна духовные силы, чтобы преодолеть вот ту драму, которая стряслась в 46-м году?
Вы знаете, я думаю, что, конечно, это было какая-то пережитая ею тогда ощущение, я бы назвала его некой свободой духа. Вот, понимаете, этот приезд Берлина и возможность понимание друг друга. Человек, которого она называла гостем из будущего, но ведь это гость из будущего в ее поэзии появляется очень давно, еще в молодости. Это как бы обращение к тому человеку, который станет ее читателем, понимающим с абсолютной полнотой замысел ее поэзии и смысл ее мира. Это будет, вероятно, молодой читатель, потому что, понимаете, она всю жизнь прожила с этой верой и надеждой в то, что появятся люди, которые могут стать такими гостями из будущего с абсолютным пониманием. Абсолютное понимание она услышала в своем диалоге со Исаием Берлиным. Может, потому что оба они воспитаны были классической русской литературой, русской культурой 19-го, начала 20 века. И потому что он человек, все-таки проживший в свободном мире и ощущавший себя свободным человеком. Вот мне кажется, что это очень много ей дало, потому что вот за это можно было и пострадать. Вот за это можно было и пережить то, что происходило вокруг нее в 46-м, начиная с августа. Я думаю, что и как женщина, и как человек, и как поэт, она подпитывалась этой встречей, и это давало ей силы противостоять.
Вот что вспоминал об этом историческом визите 45-го года философ и эссеист сэр Исайя Берлин. Затем Ахматова прочла по рукописи «Реквием». Она остановилась и начала рассказывать о 37-38 годах, когда и муж, и сын ее были арестованы и сосланы в лагерь. Этому суждено было повториться. О длинных очередях, в которых день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем женщины ждали вестей о мужьях, братьях, сыновьях, ждали разрешения послать им передачу или письмо. Но новостей никогда не было. Она говорила совершенно спокойным, бесстрастным тоном, иногда прерывая свой монолог замечаниями вроде «Нет, я не могу, все это бесполезно, вы живете в человеческом обществе, в то время как у нас общество разделено на людей и...» Затем после долгого молчания. И даже теперь. К этому времени было уже, мне кажется, 3 часа утра. Она не подавала никакого знака, что мне надо уйти. Я же был слишком взволнован и поглощен, чтобы сдвинуться с места. Я стал умолять ее позволить мне записать поэму «Без героя» и «Реквием». «Не нужно», — сказала она. «В феврале должен выйти томик моих избранных стихов, и все это уже есть в корректуре. Я пошлю вам экземпляр в Оксфорд». Как мы знаем, партия судила иначе, и Жданов выступил с публичными поношениями Ахматовой, назвав ее полумонашенкой, полублудницей, выражение, которое он не полностью выдумал. Эти обвинения были частью более широкой кампании, направленной против формалистов и декадентов, и против двух журналов, в которых печатались их произведения.